Рубрику «Старая новая книга», потому что в свет вышла монография «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Написана она, как понятно, из предисловия в 30-е годы. Вариант, по которому осуществлено настоящее издание, был в основном закончен в 40-м году, а в начале 41-го в него было внесено несколько небольших вставок по обнаруженным авторам арабским источникам. Понятно, что тема исследования снова стала актуальной в начале 90-х годов, трагически актуальной, но сама монография Николая Покровского – заметил ли Илья Смирнов, что книга несовременная?
На фоне того, как сейчас положено излагать гуманитарные сюжеты, отличия, конечно, бросаются в глаза. Ну, например, язык, не требующий перевода с русского на русский. А с арабского автор сам перевел. И ведь он не просто вывалил на читателя факты, цитаты из источников, он их систематизировал и предложил свои объяснения, почему события происходили именно так. Вы вправе не соглашаться с Николаем Ильичем Покровским, но в этом случае вы, по крайней мере, понимаете, с чем вы не согласны. Итак, перед нами северо-восточный Кавказ, 20-е, 50-е годы 19-го столетия, с экскурсами в более отдаленное прошлое, а географически в Закавказье, на запад, до Черного моря, в общем, туда, куда распространялись военно-политические интересы имамата. При этом основное внимание уделяется социально-экономическим материям. Для автора главный герой, имам Шамиль, прежде всего, вождь горского крестьянства. Я цитирую, «Власть, установившаяся на территории, охваченной крестьянским восстанием в 40-43 годах, выросла из этого восстания и отразила все особенности, породившие ее среды». Суфийский ислам стал естественным идеологическим обоснованием для такого народного движения. Ведь суфий должен, я цитирую, «поставлять себя так, чтобы самый сильнейший вельможа и самый несчастный сирота казались ему совершенно равными. Мюрида, приходящего к учителю, спрашивают только о знании закона и решимости отречься от грехов. И далее он возвышается, единственно по мере развития его нравственных совершенств, ни богатство, ни рождение не имеют никакого значения у последователей тариката. Так что простолюдин, очистивший сердце свое постом и молитвою и достигнувший последних степеней нравственного образования, стоит несравненно выше отягченного благами мира вельможи». Конец цитаты. Позицию, занятую теми или иными группами населения в бурных событиях Кавказской войны, автор объясняет прежде всего экономикой. Чем эти люди жили? Вот готовность немедленно примкнуть к восстанию характерна для тех районов, где при господстве натурального, почти первобытного хозяйства связи с Россией были меньшими. С другой стороны, наиболее развитые части Дагестана, приморские, некоторые общества Нагорного, все более и более прочно входили в единое всероссийское хозяйство. Жизнь горцев не какая-то исключительная экзотика. Она вписана не только в российский, но и в мировой контекст. Ну, например, рабовладение на Кавказе сопоставляется с опытом гомеровской Греции. А, собственно, Кавказская война в изображении профессора Покровского не только и не столько борьба имамата с царской Россией, ислама с христианством, но в первую очередь цепь конфликтов внутренних и настолько ожесточенных, что порой уже не имело значения ни этнос, ни религия, ни происхождение из одного аула, даже близкое родство. Ну, характерный пример – жутковатая история с истреблением семьи аварских ханов, которая стала известна далеко за пределами Кавказа.
Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, начал Хаджи Мурат. Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее. «Зачем же он убил ее-то?» — спросил Ларис Меликов. «А как же быть, перелез передними ногами, перелезай задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль Меньшова убил, сбросил с кручи. Вся авария покорилась Гамзату».
А к большому политическому конфликту профессор Покровский старался подойти объективно. Вот присоединение Кавказа к России, я цитирую, «Историк, исследующий сложные взаимоотношения описываемого периода, должен помнить об обеих сторонах факта, об объективной прогрессивности его в той же мере, как и о реакционности колонизаторских методов». Ну, наверное, автора «Кавказских войн» можно упрекнуть в том, что его классовый подход в духе времени гипертрофирован. Но не любил он аристократию. Если какой-нибудь бег, то он предал. А если простые люди всем аулом сделали то же самое, то они всего лишь отошли от движения. Не слишком убедительные попытки оправдать главного героя, например, с тем же убийством ханской семьи. Можно не поверить и в классовую солидарность царских генералов с горским дворянством. Но тут не все так просто. Слишком уж красноречивы источники. Наместник Паскевич так обличает меридов. «Ищущие под видом шариата покорить под необузданную власть свою вольные ваши общества и истребить древние поколения ханов и правителей народных. Ханы, князья, уздени, султаны, беки, муллы, старшины и прочие знатные степени останутся при достоинствах и уделах своих». Барон Розен. «Скоро после занятия Геймров явились ко мне старшины оных, прося помилования. Я потребовал от них выдачи аманатов, возвращения пленных, по 6 рублей серебром с каждого дома, ежегодной подати 1 рубль и, чтобы по-прежнему в делах своих зависеть от Шамхала Тарковского». Одним из важных мотивов для возмущения против России была как раз феодализация тех местностей, где существовал родовой строй, как-то, например, Чечня. И как жители селений Чечни и Горячевских изъявили паки желание повиноваться владельцам, коих некогда от себя изгнали, то Потемкин и определил над чеченцами прежнего их владельца Асланбека. Напомним, и в самой России господствовало крепостное право и сословное неравенство, так что ее представители насаждали то, в чем сами выросли и считали в порядке вещей. А исторические факты – они существуют в контексте, если мы читаем среди постановлений того времени. «Женский пол не должен показываться мужчинам, при внезапной встрече закрывать лицо покрывалом». Конечно, это реакция, шаг назад в Средневековье, перекликается с современными образцами мракобесия, о которых мы недавно говорили. Но, простите, в первой половине XIX века не только в царской России, но в самых раздемократичных странах Европы женщине, хоть лица и не закрывали, но за полноправного человека не признавали ее все равно. Как вы справедливо заметили, в 90-е годы тема Шамиля и Хаджимурата стала снова актуальной. Названия тех же населенных пунктов – Грозный, Ведено, Шали – появились в военных новостях, отчего, естественно, возникают параллели со Старой Кавказской войной. Ведь похоже. И вот книга, не издававшаяся 60 лет, выходит сразу 2 изданиями подряд. То, которое мы обсуждаем, это второе дополненное. Но исторические параллели – зыбкая почва. И похоже бывает с точностью да наоборот. Начать хотя бы с того, что для ваххабитов как раз последователи суфийских тарикатов являются злейшими врагами, хуже евреев и христиан. Что касается тех экономических факторов, которые подробно исследовал профессор Покровский, они за 150 лет изменились радикально. Другая эпоха, у нее своя история, и, как сказал бы Толкин, свое добро и зло. И тут мы подошли к основной авторской концепции и к вопросу о том, почему книгу так долго не издавали. Наверное, сыграли свою роль сталинские депортации, идеологические завихрения вокруг колониальной политики и вокруг тех, кто ей сопротивлялся. Издатели боялись выступить не в ногу, но важнейшая причина, на мой взгляд, точно сформулирована в предисловии, которое академик Покровский Николай Николаевич написал в книге своего отца. Имамат предстает сначала достаточно демократичным государством, созданным в ходе победоносного крестьянского восстания, и неизбежно испытывающим далее закономерное феодальное перерождение. Появляется новый эксплуататорский слой, становившийся на место сброшенных восстанием феодалов, и сами крестьяне при любой возможности торопятся стать рабовладельцами или ростовщиками. Получился, я цитирую, «замкнутый круг». Феодалов из аристократии разгромили, а на их месте выросли новые. Николай Ильич видел здесь и определенный общий закон. Недаром он сравнивал имамат с махдистским государством в Судане. А сегодня мы бы нашли параллели и поближе. Конец цитаты. Старая новая книга издательства «Распен» помогает нам лучше понять не только имамат Шамиля, но и не менее удивительный социальный организм Советский Союз. Принятый тогда подход к истории позволял создавать качественные научные работы, но если они оказывались слишком хороши, то специальный штат людей старался их испортить или просто не допустить к публикации. Современная методика более последовательная и, наверное, более эффективная.
Илья Смирнов рецензировал монографию «Кавказские войны и имамат Шамиля». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Уже 7-й